Говорит Радио Свобода. Коллеги актера Павла Устинова требуют его освобождения. Учителя и православные священники выступили в защиту обвиняемых по московскому делу. Дочь бежавшего в США агента двух спецслужб рассказывает о своей судьбе. Об этих и других темах сегодняшнего дня в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Москве у здания администрации президента России прошел массовый пикет в поддержку актера Павла Устинова, осужденного по обвинению в применении насилия к представителю власти. В нем приняли участие более 100 человек, среди них коллеги Устинова, актера Александр Паль, Никита Кукушкин, режиссер Александр Молочников и другие. Участники акции по очереди вставали ко входу в администрацию с плакатом «Свободу Павлу Устинову». Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Инцидент, в связи с которым он осужден, произошел 3 августа в центре Москвы во время акции оппозиции за честные выборы. На кадрах, которые отказался рассматривать суд, видно, как полицейские сбивают стоявшего на улице Устинова с ног, бьют его дубинками, а тот не оказывает никакого сопротивления. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают об акциях в поддержку Устинова. Среди тех, кто пикетировал здание администрации Путина, был актер театра и кино, вокалист и автор текстов панк-группы «План Ломоносова», звезда сериала «Интерны» Александр Ильин. Вот что он сказал корреспонденту «Радио Свобода».
Вопиющая несправедливость. Как нам еще с этим бороться? Нам уже, кроме нас, никто не поможет. Понятно, все правоохранительные органы чему-то борются с людьми, которых они должны защищать, а не ловить, избивать и так далее. В принципе, мне логика понятна, когда это касается политзаключенных. Но я имею в виду логика правительства, да, им есть что делить. А с человеком, который не имеет отношения вообще никаким политическим движением, стоял просто на улице, взять избить и выдать 3,5 года строгача, это просто, я не знаю, как это квалифицировать. Душегубство.
Вы сами не сомневаетесь в его невиновности, наверное, смотрели видео.
Я смотрел неоднократно видео с разных ракурсов, плюс выкладывают замедленные кадры, я стоп-кадры нажимал, и я вообще не вижу того, за что ему дали такой срок. Это квалификации не поддается, это ужасно, это страшно, и такого, конечно, нельзя допускать. Пока не поздно, пока у нашего народа есть огромный опыт в этом отношении, в отношении репрессий, там, политзаключенных и так далее, и так далее. У нас исписана куча литературы, снята куча фильмов, и каким образом это опять началось, для чего, главное, непонятно. Я не понимаю, почему люди, правительство пытаются удержать власть не с помощью рассудка, а с помощью силы. Почему не с помощью справедливости, почему не с помощью того, чтобы как-то людям обеспечить какую-то жизнь хорошую. Тогда люди будут бороться за это правительство. Они будут тогда лучше всякой Росгвардии, там, и внутренних каких-то войск и так далее. Это будет крепче стали, грубо говоря. А тут они вместо того, чтобы благоустройством заниматься, они просто делают больше милиционеров, росгвардейцев там, и так далее, и так далее. Это же, по-моему, неверный ход. Он так не работает. Она обязательно где-то сломается. И вот уже эти надлом за надломом происходят. Потом это может так треснуть. У нас люди терпеливые русские. Это по какого Илья Муромец 33 года сидел на печи, но потом он встал, елки-палки. Мы тоже можем встать. Не надо будить русского медведя. Так, ну, это опасная штука.
Актер Александр Ильин. В поддержку обвиняемых и осужденных по так называемому московскому делу высказались в открытых письмах школьные учителя и православные священники. По мнению преподавателей, процессы в отношении задержанных во время акций протеста в Москве проходят с грубыми нарушениями судебного права на состязательных сторон. Священнослужители заявили о необходимости пересмотра судебных решений в виде тюремных сроков. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Во вторник вечером на портале «Православие и мир» появилось открытое письмо с требованием пересмотреть приговоры, вынесенные судами участникам протестных акций, состоявшихся этим летом в Москве. Под обращением подписались более 40 служителей РПЦ, Украинской православной церкви Московского патриархата и Белорусской православной церкви. Священнослужители заявили, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона. Судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер. Суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью, говорится в письме. В среду по поводу этого обращения высказался официальный представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Он заявил, что текст письма является политической декларацией, которыми можно только бороться с властью. Тем не менее, позднее в тот же день появилось сообщение, что руководство РПЦ поручило правозащитному центру Всемирного Русского Народного Собора изучить дела обвиняемых в массовых беспорядках на предмет нарушения их прав во время судопроизводства. Таким образом, церковь отреагировала на открытое письмо священнослужителей. Среди подписавших это обращение клирик Московского патриархата и иеромонах Феодорит Сенчуков. В интервью «Радио Свобода» он рассказал, почему высказался в поддержку обвиняемых и осужденных по делу о массовых беспорядках.
Мой долг как священника, просто как православного человека, быть милосердным. Знаете, это письмо подписали ведь священники разных политических убеждений. Здесь вопрос не в политике. Здесь вопрос именно в милосердии. Разные люди осуждены, кто-то не виноват совсем, кто-то совершил с точки зрения власти плохой поступок, кто-то действительно поступил некрасиво, но как тот же Синицын, который там призывал вроде бы как там выискивать детей правоохранителей. То есть разные люди совершили разные совершенно деяния или не совершали их. Вопрос в другом. Вопрос в милосердии, да, в первую очередь к этим людям. Ну и в справедливости тоже, потому что ну, нельзя наказывать человека за то, что он потянул за шлем, сажать его на несколько лет. Даже если представить себе, что он сопротивлялся властям. Тут другой разговор, что насколько он сопротивлялся. Да, ну, даже если представить себе, что он сопротивлялся, нельзя за то, что человек сопротивляется, когда его куда-то тащат и бьют, нельзя его сажать за несколько лет. Ну а тех, кто вообще ни в чем не виноват, у них нельзя ни насколько. Ну, вопрос просто, как Господь говорил, милости хочу, а не жертв.
Сказал иеромонах Феодорит. Настоятель московского храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке, в чьих стенах 27 июля укрылись некоторые протестующие, протоиерей Александр Борисов также подписался под обращением священников.
Потому что мне казалось, что неадекватно суровые приговоры к людям, которые участвуют в этих митингах, они только сеют в обществе озлобление, противостояние, как всякая такая явная несправедливость. Это же смешно, когда человеку, который бросил пластику бутылку там, в полицейского, и ему дают 4 года тюрьмы, как грабеж вообще с нанесением тяжких телесных повреждений. Максимум там 15 суток или штраф какой-то, и все. Думаю, что так. Я, в общем-то, не за то, чтобы устраивать несанкционированные митинги там, и так далее. То лучше, конечно, санкционированные все-таки. Но раз уж так все получилось, то такие жестокие меры, они вызывают в обществе только озлобление, усиливают противостояние. И цель письма – это примирение общества. Потому что если, допустим, представить себе, что судебная власть пересмотрит свое решение за именно какие-то более мягкие, там, ну, штраф там небольшой и так далее, то это в обществе сразу сообщит больше доверия властям, что власть слышит, народ, мнение людей учитывает и так далее. Как было с журналистом Голуновым.
Говорит протоиерей Александр Борисов. Вскоре после публикации открытого письма священников в интернете появилось аналогичное заявление учителей. Преподаватели отмечают, что невозможно одновременно разговаривать со школьниками о декабристах, каторге и ГУЛАГе, учить их свободе выбора, морали, ответственности человека за общество и при этом делать вид, что в стране не творится вопиющее беззаконие. Это лицемерие, а мы не хотим учить детей лицемерию, резюмируют авторы обращения. Инициатором этого письма выступила преподаватель Московской школы номер 57, учитель русского языка и литературы Надежда Шапирова.
Я написал пост в закрытой педагогической группе, не очень надеясь на самом деле на поддержку. Ну, потому что у меня довольно пессимистический взгляд на коллег сложился. И я была очень рада тому, как горячо коллеги откликнулись на мое письмо. То есть смысл был такой, что журналисты выступили за журналиста, актеры за актера, студенты за студента. Но вообще-то все это наши дети. И правильно было бы всем это почувствовать, потому что учителя, конечно, должны это знать. Я сказала, все, кто думает так же, давайте думать, что делать. И вот я нашла единомышленников. Это вопиющая несправедливость, и страна, в которой не работает правосудие, это очень плохая страна. Надо, чтобы срочно заработать. Во-вторых, потому что нас вообще-то заботит нравственное здоровье нации, как бы это ни звучало красиво. Вот безнаказанность, возможность бить, возможность лгать в глаза и тиражировать вот эту ложь без зазрения совести, что называется, это очень вредно не только для тех, кто сидит в тюрьме. Это развращает, безусловно, огромное количество полицейских, судей, тех, кто на это смотрит, а мы бы хотели. Но у нас непреодолимое желание всех к добру привлечь, а не и отвратить от зла. И мне кажется, что мы должны про это сказать, это наша обязанность.
Сказала в интервью «Радио Свобода» преподаватель Надежда Шапира. Среди подписавших письмо преподавателей заведующий кафедрой математики Московской школы Летова Дмитрий Шноль. В интервью «Радио Свобода» он рассказал, почему решил выступить в поддержку осужденных по делу о массовых беспорядках.
Хочется поддержать тех, кто неправильно, не по закону был осужден. И когда есть такая возможность сделать это вместе с людьми, которым я доверяю, их профессиональным суждением и их каким-то личным качеством. Поэтому я это писал, потому что, мне кажется, текст довольно разумный, осмысленный, вводит всю эту историю в какой-то широкий культурный контекст, историю России последних двух веков, ее нравственных ориентиров и так далее.
Приходилось ли вам с учениками разговаривать на какие-то общественно-политические темы? Задавали ли они вам подобные вопросы? Насколько свободно учитель в современной школе может с учениками разговаривать про современную общественно-политическую ситуацию, как вы полагаете?
Я не могу сказать, что таких разговоров было много, иногда бывало. И мне главное, что кажется, что важно не навязывать там свою точку зрения, а говорить, что ну вот я думаю так-то, там другие люди могут думать так-то, и родители могут думать так-то. И построение гражданского общества заключается не в том, чтобы все думали одинаково, или чтобы учителя все соглашались друг с другом, или чтобы ученики думали так же, как учитель. Да, именно в том, чтобы была какая-то аргументация, чтобы были какие-то понятные ходы, логические мысли и так далее, чтобы это были не просто какие-то ярлыки, откуда-то свалившееся мнение. А если есть аргументация, если есть какая-то возможность диалога, тогда нормально.
Говорит преподаватель Дмитрий Шноль. Ранее в поддержку обвиняемых по московскому делу выступили представители научного сообщества и десятки деятелей культуры. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Двадцатипятилетний Дмитрий Богатов, преподаватель Московской финансовой юридической академии, был задержан 6 апреля 2017 года. Его обвинили в двух тяжких преступлениях, за которые в совокупности предусмотрена ответственность до 22 лет лишения свободы. История изобиловала множеством несостыковок, а также откровенными фальсификациями со стороны правоохранительных органов. По версии следствия, Богатов под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию во время акции протеста. На самом деле он являлся оператором выходного узла сети Тор, и его адрес засветился среди адресов, с которых неизвестный публиковал экстремистские сообщения в социальных сетях. 3 месяца Богатов провел в СИЗО, а затем оказался под домашним арестом. Благодаря международной общественной кампании удалось добиться закрытия уголовного дела. Богатов думал привлечь к ответственности тех, кто сфальсифицировал дело, но понял, что это бесполезно, и решил эмигрировать в Соединенные Штаты. Вот что он рассказал нашему корреспонденту Дарине Шевченко.
Дмитрий, что вы пытались привлечь к ответственности после того, как вас отпустили, потому что не было состава преступления. Каким образом вы пытались привлечь к ответственности сотрудников силовых структур? Что вы делали?
На самом деле, я бы не сказал, что я пытался привести к ответственности, потому что, знаете, к людям применяют насилие правоохранительные органы, они же потом и оказываются виноватыми. Поэтому я счел, что это не очень безопасно для меня. Примерно то же самое рекомендовали адвокаты. Но, тем не менее, я констатирую, что вообще-то это не совсем моя компетенция. Для этого существуют другие органы, которые должны следить за выполнением норм уголовно-процессуального права, рассматривать нарушения и так далее. Благо, мое дело достаточно известное, так что, в принципе, был бы по-хорошему повод начать какую-то следственную проверку и посмотреть на нарушения. Но, понятное дело, этого не произошло.
А Однако же по делу Голунова проверка была, и вроде какой-то был результат. Все-таки что-то удалось сделать.
Поэтому. Насколько я понимаю, результат был чисто косметический. Насколько я слышал, вот именно чисто в моем случае, какие-то действия произведены были, но косметического толка.
И то есть вы решили, что это опасно для вас, пытаться наказать всех людей, которые вас преследовали. Правильно я вас поняла?
Да, потому что, как я уже сказал, ситуации бывают разные, как вот сейчас с московским делом, когда насилие применяют к гражданину, но поэтому он оказывается виновным по 318. Вот так.
Расскажите, пожалуйста, Дмитрий, а решение об эмиграции, как вы принимали, на каком этапе вашей ситуации вы его стали обдумывать? Какие у вас были аргументы за, какие были аргументы против, что вы думали, что вы чувствовали?
Наверное, я начал об этом думать, когда я переехал на домашку. Потому что, когда сидишь в СИЗО, наверное, просто думаешь о том, что вот выйдешь, наверное, будет жизнь. А когда сидишь, ну, вроде дома, вроде тюрьме, начинаешь думать, как бы оно не получилось еще раз так. Во всей эмиграции есть куча минусов, и единственный плюс, который все это перевешивает. Плюс – это спать ночью спокойно. По крайней мере, спокойнее. А вот, а минусов, конечно, куча. Это то, что все друзья, все работа, ну, почти все осталось дома. Почти все. То есть здесь это... Сейчас я еще работаю, знакомлюсь с местными обычаями. В общем, эмиграция – это непросто, но вопрос безопасности. Я получил разрешение на работу, я сдал на местные американские права, так что я могу хотя бы показать хоть какое-то удостоверение личности, которое не вызывает эффекта «что такое».
А скажите, пожалуйста, а вы уже получили статус беженца?
Нет, пока я ничего не получил. То есть протокол таков, что человек подается, его дело рассматривается, его вызывают на очное собеседование, должны вызвать. И если этого не произошло в течение 150 дней, после подачи, то он может подавать заявление на разрешение на работу, собственно, что со мной случилось. Это единственный документ, который за все это время что-то обнадеживающее я получил.
Математик Дмитрий Богатов рассказывал о том, как он эмигрировал из России. А вот другая история – бегство в Соединенные Штаты. В августе 1978 года студентка из Советской Латвии и Ева Лишинска готовилась к возвращению на родину из Нью-Йорка, где она гостила у отца, служащего советской миссии при ООН. Однако ее планы и вся дальнейшая жизнь изменились в один день. Ее отец, Имант Альбертович Лишинский, решил просить политического убежища в Америке. Режиссеры Гинс Грубе и Яак Килме сняли о жизни невозвращенки документальный фильм «Мой отец – шпион». Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель поговорила с Евой Лишинской, ныне латвийской журналисткой и переводчицей.
Вы в 1917 году издали книгу «Воспоминания вашего отца». Сейчас вышел документальный фильм, где героиня уже вы. Какая история произошла с вами?
Ну, es aizbraucu pie tēva.
В 1978 году я приехала к отцу в Нью-Йорк. С большими трудностями меня почему-то долго не хотели выпускать из Советского Союза. Он работал в Организации Объединенных Наций и пригласил меня на месяц в гости. Я знала, что отец сотрудничает с КГБ, что он коммунист, а также, что он очень умный человек. Больше ничего. К тому времени я уже отучилась 2 года в университете, думала, что в конце августа вернусь в Латвию. Но тут обнаружилось, что мой отец решил перебежать к американцам, и мое прибытие в Нью-Йорк его решение ускорило. Он предложил мне остаться с ним, дав 24 часа на раздумье. Я сказала, что должна вернуться к маме. Тогда он велел мне пойти в советское консульство и попросить продлить разрешение на пребывание в Соединенных Штатах, поскольку он хочет показать мне Вашингтон. Мы на поезде поехали в Вашингтон и поселились в шикарной гостинице, хотя мне и было сказано, что денег не особо много. И тут уже решение мне пришлось принимать за 5 минут. Я могла остаться с ним или отправиться в посольство и сообщить, что отец предатель Родины, а я порядочная советская гражданка и хочу вернуться. На такой шаг я не была способна. Мне казалось, что предать отца, отказаться от него — это ужасно. Мы провели день в Вашингтоне, осматривали памятники и ели в роскошных ресторанах. Было воскресное утро. Отец сказал: «Мы с Расмой, его второй женой, не вернемся в Нью-Йорк и в Советский Союз. Мы перебежим здесь и сейчас». Все, о чем я думала в тот момент, что я не готова ни на какие политические заявления. Я не испытывала любви к советскому государству и не собиралась превращаться в орудие пропаганды. Если бы я вернулась, меня бы затаскали по телепередачам, газетам, не говоря уже о КГБ. Но, конечно, остаться в той гостинице с отцом было в то время решением на всю жизнь. И это означало, что я никогда не увижу маму. Я выбрала остаться. И сразу попала в какой-то шпионский фильм. Только тогда я узнала, что отец уже сотрудничал с ЦРУ. А еще позже, что он делал это более 20 лет.
А как вы узнали, что он работает на КГБ?
16 лет. Родители разошлись, когда мне было 6 лет, но с отцом мы встречались, и со временем все чаще. Мама очень не хотела этих встреч. Теперь-то мне понятны некоторые причины, но в то время это меня очень расстраивало. И как-то в приливе гнева она сказала, что я даже не знаю, кто мой отец на самом деле, что он агент КГБ. Это вызвало у меня ужасный шок. Я могла допустить, что он коммунист, умный коммунист, а не такой глупый, как большинство из тех, с кем я имела дело в то время. Но как может быть, что мой отец один из них? Постепенно я смирилась. Очевидно, его убежденность настолько глубока. Но я не знала, что его шантажировали.
Как случилось, что он стал работать на КГБ?
Отец учился в Институте международных отношений в Москве. В то время он еще верил в идеалы социализма и хотел быть дипломатом. В сущности, он свою эту очень левую убежденность потерял уже во время учебы, потому что ему пришлось иметь дело с отпрысками членов Политбюро, которые оказались очень сомнительной, циничной компанией. В 1955 году он вернулся в Латвию, начал писать дипломную работу, и к нему вдруг пришел человек и спросил, не хотел бы он сотрудничать. Он отказался, объяснив, что уже договорился о работе в МИД Латвийской ССР. Прошло еще какое-то время, и его вызвали в так называемый угловой дом, здание КГБ Латвийской ССР. И довольно жестко напомнили, что при поступлении в институт он солгал. Не упомянул в анкете, что его отец, мой дед, в последний период немецкой оккупации был рекрутирован в полицейские войска. Ему предложили выбор – пойти на сотрудничество, и тогда этот факт никогда не всплывет на свет Божий, или, знаете ли, в сибирских школах есть свободные учительские вакансии. И он согласился. Он понял, что иначе сможет найти работу только на каких-нибудь задворках Советского Союза.
Кем работал ваш отец? Каково было его прикрытие?
Долгое время он работал главным редактором журнала для эмигрантов «Голос Родины». Затем поднялся по карьерной лестнице и служил председателем президиума Комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом. Соответственно, поддерживал тесный контакт с латышами в эмиграции. КГБ поручил ему разрушить эмигрантскую общину и по возможности привлечь к сотрудничеству тех, кто согласен поехать в Советскую Латвию для поддержания этих культурных связей. Усилия отца приносили известные плоды, потому что в среду латвийских эмигрантов был внесен раскол. И когда отец переметнулся, он много выступал перед западными латышами, ездил в Европу, и ему приходилось заниматься исправлением собственных же достижений. Он убеждал их не ездить на родину на деньги КГБ. В его архиве есть листок, на котором написано: «Я выпустил джина из бутылки, и теперь мне нужно загнать его обратно». Потому что были люди, которые ему попросту не верили. Они верили советскому чиновнику, но не верили человеку из свободного мира.
Сколько времени ему пришлось ждать возможности связаться с представителями спецслужб? И что это была за спецслужба?
Впервые он попытался перебежать еще в Риме в 60-м году. Его послали корреспондентом на Олимпиаду, поручили встретиться с выдающимися пловцами-латышами из Австралии, братом и сестрой, и завербовать их. Но он пошел в посольство США и заявил, что хочет остаться. Его английский в то время был далеко не блестящим, и в посольстве толком не поняли, чего он хочет. Его отвели на какую-то квартиру и попросили подождать. С американской военной базы в Западной Германии поднялся самолет, которым в Рим прилетел военный контрразведчик, латыш по национальности, и он смог объясниться. Однако американцы уговорили его вернуться в Латвию, если он хочет навредить советской власти, пусть он делает это изнутри. После венгерских этих событий отец осознанно хотел рушить этот строй и даже подумывал создать подпольную организацию. В Нью-Йорке он достаточно регулярно встречался с сотрудниками ЦРУ и ФБР, поставлял им информацию об известных ему агентах в советской миссии в ООН. Он был начальником среднего уровня с перспективой роста, референтом секции переводчиков, а кроме того, секретарем местной партийной организации и президентом клуба русской книги ООН. Во всем этом достаточно безрассудно участвовала моя мачеха, вторая жена отца. Она копировала документы и выносила их из советской миссии, где работала секретарем. Рассказывала мне, как однажды, когда там праздновали Новый год, она пришла и с порога заявила, что у нее болит голова. Как только был выпит первый бокал шампанского, она вышла якобы, чтобы принять таблетку, но отправилась в кабинет какого-то высокого начальника и начала фотографировать документы своей маленькой камерой. А затем быстро ушла с мероприятия, села в такси, поехала в одну сторону, затем сменила машину и поехала в другую сторону, чтобы в какой-то квартире встретиться с агентами ЦРУ, выпить шампанское и еще раз встретить Новый год.
Криеву грамот клуба «Президент».
Как ваше общение проходило?
Сейчас, спустя 40 с лишним лет, я понимаю. Отец хотел, чтобы я осталась в Америке потому, что пытался как-то компенсировать мне долгие годы, когда его у меня не было, или когда он появлялся раз в месяц. И в первый месяц в Нью-Йорке у нас были очень хорошие отношения. Мы вместе ходили по ресторанам, мне нравилось разговаривать с ним. Но все изменилось сразу после того, как он перебежал к американцам. Ему казалось, что я должна быть счастлива, потому что счастлив был он сам. Ему, наконец, не нужно было бояться за свою жизнь. Его охраняли. Он станет свободным человеком, сможет говорить, что думает. Я тоже, в конце концов, вырвалась из ужасного Советского Союза. Но счастлива я не была. Я чувствовала себя ужасно виноватой перед мамой, близкими друзьями, своей жизнью. Внезапно у тебя больше нет ни прошлого, ни будущего. Ты чувствуешь себя очень одиноким. Он обвинял меня в неблагодарности. Мать писала, как страдает без меня, уговаривала вернуться. Он считал, что ее заставляет КГБ. Конечно, их очень интересовали мои контакты с мамой, но у нее, безусловно, были чувства, в которых отец ей начисто отказывал. Человеческое измерение было ему чуждо. Перебежчики могут быть смелыми, могут гордиться тем, что сделали ради свободы и демократии, для разрушения другой системы, но в личной жизни они несчастливы и приносят несчастье семье. Человеку, который выбрал жизнь разведчика, не следовало бы заводить семью.
О своей судьбе говорила Ева Лишинска, героиня документального фильма «Мой отец – шпион». Полную версию интервью читайте на нашем сайте свобода.орг. Группа «Пусси Райот» выпустила клип на трек «1937» о политических преследованиях и пытках граждан сотрудниками полиции.
Товарищ майор, ваши пытки искусны. Я продолжаю оскорблять ваши чувства. Шокером висок в голове моей пусто. Вкусная жизнь моя хрустит грустно. 1937, я спи, я спи, я спи. 1937, я пусть, пусть, я пусть.
Песня группы «Пусси Райот» 1937 завершила выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы». Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!